Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. А Путин продает страх. Девятый день военного вторжения России в Украину. Мы сегодня будем обсуждать последствия гуманитарной катастрофы или то, что происходит там сейчас. А в студии Лев Дмитриевич Гудков, научный руководитель Левада-центра, социолог, признан, увы, иностранным агентом, я должна сказать. Значит, мы ожидаем Александра Черкасова, просто с обысков в Мириале, который сейчас проходит. И из Киева с нами на связи Илья Пономарев, политик, человек, который организовал YouTube-канал под названием «Утро февраля», где русские, живущие в Украине, высказываются про войну. Напомню, что 20 марта 2014 года он был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против присоединения Крыма к России. Илья с нами из Киева. Значит, я начну с цитаты. Во-первых, конечно, нужно сказать, что актуальность этого утра – это Запорожская атомная станция. Всю ночь сохранялась угроза большого взрыва. Сейчас это все оккупировано. Станция перешла в руки российских военных и продолжает работать в штатном режиме. Коротко скажу. И сегодня информация о том, что за это время было 3 предотвращенных покушения на Владимира Зеленского. Про гуманитарную сферу. Я читаю Facebook, Twitter своих друзей из Украины, которые пишут, например, вот что. Восьмой день вторжения. Мариуполь планируют разрушить, а не оккупировать. Весь город остался без электричества, тепла, воды, любых типов связи. Даже радио блокируют. Гуманитарная блокада самая страшная для мирных людей. В темноте, в холоде, без воды и непонимание происходящего с родными невыносимы. Обстрелы везде нон-стоп. Это единственная новость. Люди выходят на задние дворы сжигать костры, чтобы немного согреться. Город стоит, а Россия осуществляет геноцид. И это пишет человек просто вот из центр событий из города. Значит, мы видели массированные бомбардировки Харькова, Киева. И у меня такое впечатление, что мы, конечно, можем не называть это словом на букву «В», да, но у меня, я задаюсь вопросом, это спецоперация или это расправа, или это террор? Государственный террор с угрозой ядерного оружия – это террор против мирного населения, как вот замечено было в этой цитате. Я сначала хочу Илью Пономареву послушать, потому что он в сложной ситуации, и, возможно, ему не придется просто нас покинуть для своей дальнейшей работы. Илья, пожалуйста, вот твой взгляд на эту, картину гуманитарной катастрофы.
А мне, к сожалению, точно вас придется через 15 минут покинуть. Я очень извиняюсь, но мы тут работаем с колес. У нас очень серьезные проблемы чисто технические. Я сначала начал тоже с автоматом в руках, точнее, с пулеметом, да, в руках теробороны, но потом мы начали делать этот наш телеканал и вообще медийный ресурс «Утро февраля». Подписывайтесь, смотрите в YouTube и в Телеграме. Это все новости из центра событий, которые здесь происходят. Извините за 5-минутку рекламы, да. Но мы стараемся именно, чтобы был хоть какой-то ресурс, который для россиян на русском языке говорит о том, что происходит на самом деле. Происходит, да, словно на букву «В» в полном объеме война, и слово на букву «П» тоже в полном объеме, его не буду произносить, потому что это дополнительное вам предупреждение. Да? У меня уже очень много знакомых и друзей погибших, у меня там родственники живут под Киевом. У них расстреляли всю деревню, в прямом смысле слова расстреляли, то есть погибшие мирные жители, которые вообще никого не трогали, они не были ни в теробороне и так далее, просто наступающим частям российской армии потребовалось укрепленное место, всех вывели и расстреляли. Несколько человек, друзей погибло в составе теробороны при боях за Бучу, с которыми там регулярно курили кальян еще неделю назад. То есть, в общем, у нас война в полном объеме. С Запорожской атомной станцией я вообще не понимаю просто, что себе думают наступающие части, потому что они просто захреначили туда ракету. Там одно дело там автоматами там брать контроль и так далее, кто там бы особенно сильно мог бы сопротивляться, да, то есть ракету в атомную станцию, она, извините, если с ней что-то произойдет, то собственно, станет всей этой ДНР и ЛНР. И Ростову мало не покажется. Это же эта часть Украины. Это же полноценный Чернобыль. На самом деле, даже применение ядерного оружия, оно менее опасно, чем взрыв на атомной станции, в силу просто специфики этого объекта. Просто не понимаю, что у людей в голове. Ну, а в остальном, что Украина держится, блицкриг не получился, количество жертв среди российской армии колоссально. Примерное соотношение жертв среди украинской армии и российской армии составляет 1 к 4, 1 к 5. Последняя, значит, сводка, что за 10 тысяч перевалило количество жертв у наступающей армии. К сожалению, стремительно растет вверх цифра жертв среди мирного украинского населения. Там цифра на вчера была, что более 2000 человек погибло. Сегодня последних обновлений нет, но явно она выросла еще минимум на четверть, потому что пошли просто массовые бомбардировки. Ну, у российской армии не получается взять города. И как это всегда бывает, они начали типа точечные, значит, по военным объектам, сейчас они просто устраивают ковровые бомбардировки. И естественным образом это влияет на моральный дух, он его только укрепляет. Тот же самый Харьков, который был абсолютно, ну не абсолютно, но в значительной степени пророссийский город, но сейчас весь как один сопротивляется и борется против оккупантов. Уже там было 4 или 5 атак, даже заходили российские войска, доходили до центра города, потом сожжены были и были вынуждены отступить. Мы ожидаем, что будет в самом скором времени большая битва за Одессу. Там подготовлен к высадке десант с моря, и хотя там удалось уже потопить один десантный корабль украинской армии, понятно, что у Украины там флота, по сути дела, нет. Береговая оборона, она ограничена, поэтому этот десант будет высажен, конечно, но Одесса будет сопротивляться, хотя тоже, в принципе, настроена была когда-то сравнительно российские. Киев находится в кольце окружения. Это кольцо не очень плотное. У российской армии просто не хватает сил для того, чтобы плотно держать это самое кольцо. Но никаких этих гуманитарных коридоров и безопасных способов выйти из города никаких не существует.
Это при том, что переговоры вчерашние между российской и украинской стороной упирались именно в это. Вы знаете, очень интересно то, что Россия-24, например, транслирует версию российских военных о том, что это украинцы не соглашаются предоставить своим людям гуманитарные коридоры, а Россия их, наоборот, показывает. Так вот, вот это сам, мне кажется, это сейчас самый больной вопрос для беженцев, то есть для людей, которые находятся под обстрелами, которым нужно выходить. Илья, окей, спасибо, мы вас услышали. Значит, я бы хотела короткий сюжет, который собрали коллеги, напомнить о событиях последних дней.
Минобороны России впервые с начала военной операции назвало число погибших и раненых. По официальным данным ведомства, с 24 февраля погибли 498 российских военных, 1597 человек ранены. По версии российского военного ведомства, 2870 украинских военных убиты, еще 3700 военных ранены. В плен взяты 572 украинских военнослужащих. Артиллерийским обстрелом продолжает подвергаться Харьков. Местные власти говорят о бомбежках жилых кварталов. В результате ударов загорелось здание местного УВД, Национального университета имени Каразина, Госсовета, одна из городских школ. Украинская сторона сообщает, что в результате боев под Харьковом смогла захватить 6 российских танков Т-80 БВМ. Российские войска заняли Херсон. Мэр города попросил у российских военных зеленый коридор, чтобы вывести раненых, убитых, дать уйти беженцам и доставить в город медикаменты и продукты. В ДНР заявили, что их войска смогли блокировать Мариуполь. Украинское командование эту информацию отрицало, сказав, что противник цели не достиг. Ночью и утром город вновь подвергался обстрелам, в результате которых пострадал в том числе роддом. 1 марта под обстрел попали телебашня и территория мемориального комплекса «Бабий Яр». Погибли по меньшей мере 3 человека. Жители Киева продолжают эвакуироваться из города. Украинские войска сообщили, что ночью смогли войти в Горловку, находящуюся под контролем ДНР с 2014 года, но позднее оставили город. Российские войска подошли к городу Энергодар в Запорожской области. Там находится Запорожская АЭС. Дорогу наступающей русской армии перегородили мирные жители. Наступление российской армии продолжается в направлениях Житомира, Мариуполя, Чернигова и Киева. Украинская армия сообщает, что с боями останавливает противника, который несет значительные потери. Владимир Зеленский сменил глав Одесской и Черкасской областей на военных, которые, по его мнению, лучше готовы к предстоящим боям. Мощные артиллерийские удары наносились по центру Харькова. При обстреле погибла член специальной миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина. 8 человек погибли в Изюме Харьковской области в результате обстрелов. В ночь со 2 на 3 марта в Киеве произошло несколько мощных взрывов. Российские войска, как сообщает Генштаб ВС РФ, продолжают наступать на Харьков и Мариуполь. Идут бои в районе Энергодара. После российских обстрелов начался пожар на Запорожской АЭС, крупнейшей атомной станции в Европе. К утру его удалось потушить. Площадка станции захвачена российскими военными. Технический персонал контролирует состояние энергоблоков. Радиационный фон в Запорожской области остается в норме. Количество украинских беженцев, прибывших в Германию по данным МВД ФРГ на 3 марта, достигло 9436 человек. Накануне министерство называло число в 5300 человек. Речь идет только об официально зарегистрированных беженцах. Поскольку строгого пограничного контроля между Германией и граничащей с Украиной Польшей нет, точное число въезжающих в ФРГ украинцев, спасающихся от гуманитарной катастрофы, определить нельзя, отметили в МВД Германии. Евроньюз сообщает, что с момента начала боевых действий России в Украине из страны бежало более 1 000 000 человек, что, по информации ООН, стало самым быстрым переселением в этом столетии. Массовую эвакуацию можно было наблюдать в Харькове, где жители, пытавшиеся спастись от падающих снарядов и бомб, стекались на железнодорожный вокзал и втискивались в поезда, не всегда зная, куда они направляются. Вечером 3 марта завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Помощник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, подтвердил, что делегации договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров и возможном временном прекращении боевых действий в этих зонах на время выхода мирных жителей.
Ну, к сожалению, некоторая информация из этого сюжета уже устарела. У меня к Илье вопрос. Вот, русские сейчас оправдывают себя тем, что мы наносим точечные удары. Я уже много раз это слышала. Точечные удары не могут вредить мирным жителям. Илья, прокомментируйте, пожалуйста, глазами наблюдателя.
Ковровые бомбардировки происходят. Опять могу сказать по родственникам. В их дом прилетели кассетные бомбы. Они взорвались. Ну, по всему дому раскиданы. У меня фотографии, мы их выкладывали у нас в телеграм-канале. Это не фотографии, которые кто-то сделал. Вот мы сами их непосредственно сделали у нас просто непосредственно дома. Ну, вы видели картины бомбардировки того же Харькова, когда просто по жилым кварталам работал град. Ну, какая точечная история? Ну, просто на самом деле у российской армии ограниченное количество высокоточного оружия. Большая часть из него уже израсходована. Они его расходовали действительно изначально по военным объектам. То есть я думаю, что план действительно был блицкриг. Там наверняка Путину докладывали в его этом бункере о том, что сейчас вот там ебанем, и они разбегутся. А украинцы почему-то взяли и не разбежались. И после этого, ну, чем больше потерь, тем больше озлобляется, естественно, наступающая армия. А потерь, еще раз скажу, что море. Вот вы в своем сюжете вы говорили последние официальные цифры. Опять я понимаю, что из этого закона Володинского вы не можете говорить там какие-то предположения и так далее. Можете ссылаться в этом вопросе только на официальные источники. Вы назвали цифру 498. Это цифра, которую российская Минобороны признавала по состоянию на позавчера. А данные по потерям украинской армии, которые вы назвали по данным Минобороны, там 2800, ну так и по украинским данным потерь украинской армии около 2000. Но только потери среди наступающих составляют не вот эти 500 человек, они составляют около 10 тысяч. Вот это реальная цифра. Ее очень легко посчитать. На самом деле любой человек, у которого есть калькулятор и здравый смысл, возьмите цифры подбитых танков, сбитых самолетов, это же все вещественные объекты, их нельзя фальсифицировать. Да? Ну, есть стандартные войсковые нормативы, сколько людей придается танкам, боевым машинам пехоты и так далее, и тому подобное. Перемножьте одно на другое, вы получите как раз ту самую цифру, про которую говорят украинские военные. Ну и действительно, это просто визуально видно, что потерь среди наступающих очень много. Украинцы используют партизанскую тактику. Они находятся у себя дома, они выскакивают из-за угла, стреляют по наступающим и тут же прячутся.
Очень важную вещь вы сказали, кассетные бомбы. Это уже очень серьезный признак, фактический признак и гуманитарной катастрофы, и нарушения всех международных норм. Вот, пожалуйста, еще раз для тех, кто нас смотрит и слушает. Применены кассетные бомбы в Украине, правильно?
Применены кассетные бомбы, мы их видели своими глазами. И просто видно, они были не разорвавшиеся, поэтому у нас они есть, просто вот лежат дома. В прямом смысле слова, вот упавшие с неба эти самые снаряды и боеприпасы, да. Разбрасываются мины, да, там все это делается. Про гуманитарные коридоры, ну, это, как всегда, так называемое вранье, говоря словами великого украинского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. Значит, то, что мы видели, это позавчера, по-моему, этот генерал, который спикер генштаба, уже, извините, забыл фамилию его, значит, он говорил о том, что вот российская армия держит коридор для отхода людей из города Киев. Назвал, что это коридор через город Васильков. Ну, любой человек, который следит за этими событиями, он это должен был слышать. Если нет, можете прогуглить его слова в интернете, есть. Ровно через час после его сообщения начались массированные бомбежки города Василькова. Там был высажен десант, была взорвана нефтяная база и так далее. Украинцы очень хорошо помнят предыдущую аналогичную договоренность относительно коридора для выхода с российской армии, которая была в 2014 году под Иловайском, когда были достигнуты договоренности о том, что украинцы выходят из котла и прекращают там оказывать сопротивление, что дало возможность, собственно, объявить эту самую ДНР. Ну и что? То есть украинцы начали выходить, и тут же по ним начали стрелять из градов. Просто в спину нарушили, соответственно, ту договоренность, которая была достигнута. Естественно, уровень доверия к тому, что говорит российская сторона, он очень маленький.
Да, безусловно, украинская сторона вспоминает кейс Иловайска всякий раз, когда речь заходит о гуманитарных коридорах. Я сейчас предлагаю нам посмотреть наше собственное маленькое видео. Это обстрел Бабьего Яра. Это, по сути дела, это иллюстрация к тому, что такое заявленная точечная бомбардировка и как она работает на самом деле. Очень короткое видео, пожалуйста. Вот что видно на этом видео? Телевышка находится не так, чтобы очень близко к Бабьему Яру, но недалеко. Это район Дорогожичи, это жилой район, это старое еврейское кладбище. Вот между телевышкой и вот тем местом, куда упала ракета, Расстояние около километра. Вот я как человек, который ходил это пространство своими ногами, и отлично его представляю, вот вам иллюстрация того, что такое эти так называемые точечные бомбардировки. Я хочу спросить у Пономарева, если Илье уже нужно отправляться далее по, значит, делам защиты украинской столицы, то мы его отпускаем, или он хочет еще что-то нам сказать, так сказать, напоследок?
Не, я вот напоследок как раз сам хотел сказать про Бабий Яр, да, потому что, по сути дела, российская армия вторично расстреляла тех евреев, которые там погибли. Сначала были нацисты, а вот теперь, соответственно, россияне. Очень надеюсь, что еврейское сообщество увидит, потому что до сих пор Путин старался выглядеть так лучшим другом еврейской общины. Я очень хорошо это помню. И сейчас он продолжает использовать завязки в этой общине для лоббирования интересов Российской Федерации. Надеюсь, что мы вместе сможем до мира донести правду. Я сам лично этим активно занимаюсь, это невозможно оправдать никакой ошибкой, ты, Елена, совершенно права, это достаточно далекое расстояние от телецентра, ну, либо, то есть, они вообще кидают свои снаряды сугубо приблизительно, куда попадет, на авось, кстати, телецентр стоит же, вот, либо это преднамеренная акция. На этом извиняюсь, прощаюсь, подключайтесь к утро февраля, там все последние новости есть, будем очень рады вас видеть там, и мы держимся.
Спасибо, Илья. Я бы сказала, что как преднамеренная акция выглядит разрушение еще ряда символических объектов для Украины. Например, удар по площади Свободы. Можно, конечно, говорить, что целились в областную администрацию, но это объект наследия ЮНЕСКО, который строили всем миром, лопатами, руками люди строили этот объект, и сейчас вот этот вот ракетный удар по площади Свободы, это выглядит как нарушение не только всех гуманитарных конвенций, это выглядит как нарушение вообще-то исторического порядка и самоописания России, между прочим, во время Второй мировой войны. Лев Дмитриевич, уже вот давайте вам слово по поводу всего того, что вы увидели, услышали, и на, может быть, о реакции россиян немного.
Ну, мы имеем дело все-таки с военным и политическим преступлением.
Совершенно. Назовем вещи своими именами.
Да, да, это однозначно. Это не война, а это полное разрушение сопротивляющегося государства, страны, общества.
Меня потрясла фраза, которую Путин сказал Макрону, что он будет настаивать на исполнении, да, своих требований. Но это, вот понимаете, это, ну, я не знаю, как сказать, но это садизм, это принуждение, садистическое принуждение.
Это садизм, во-первых, это холодная, абсолютно циническая жестокость, без всякого сочувствия к людям, без эмпатии, без всего. Там, о каких-то таких человеческих чувствах, кроме вот зла, тут нету вообще, в принципе. Нету. И это чрезвычайно важно. То, что мы видим, это, как мне кажется, это реакция на нарастающее в российском обществе раздражение и злобу по отношению к власти. Вот накопление протеста, с одной стороны, и попытка его загасить восстановлением имперской идеологии, милитаризации и прочее, и демонстрацией, что мы навяжем свои волю всему миру.
Всему уже миру, речь идет хочешь, обо всем мире. Не говорю уже о Европе, речь идет о мире.
Совершенно точно. И это превращается в параноидальную идею, самодостаточную, самоценную, уже не обращающую ни на какие факты.
Ни на какую реальность.
Да. Причем, чем сильнее сопротивление и осуждение, тем сильнее настаивание на этой вот, ну, вообще-то говоря, самоубийственной по отношению к российским национальным интересам и благополучию страны. Вообще говоря, это свойство диктаторских режимов. В ответ на усиление недовольства, сопротивление этому, растет вот это желание уничтожить все сопротивляющееся этой воле диктатора. И вспомните Гитлера в последние месяцы войны, в 1945 году, когда понятно стало, что война проиграна, он повел войну против самого населения Германии. Это было население недостойно иметь такого вождя. Да, поэтому пусть погибнет все. Мне кажется, что вот мы видим переход к этой фазе, вообще говоря, самоубийственной политики.
Про ядерный пепел все вспоминают. Кстати, про ядерный пепел. Вот,
про ядерный пепел, угрозы этого. И где пределы... Я какое-то время думал, что это политика шантажа, поскольку, ну, как бы поддержание вот в этой ситуации и торговля с Западом из-за санкций, из-за там всего прочего, что это шантаж. Но шантаж не может длиться длительное время. Поэтому грань перейдена, и речь идет, вообще говоря, о перспективе атомной войны. Потому что я не вижу моральных барьеров, пределов для ограничения этого. Может быть, он, как помнятся слухи, он болен и действительно и хочет утащить всю страну за собой.
Похоже на то, извините. Ну, как кажется.
У меня такое впечатление есть. Я не буду настаивать на этом, но версия вот складывается такого рода. Это, конечно, это ужас. Но не меньший ужас меня приводит и реакция российского общества, вообще-то говоря.
Сколько у нас процентов-то одобряют?
Две трети.
Две трети одобряют вторжение?
Да.
Понятно.
Да.
А какое-то рациональное основание за этим есть? Или
есть,
там...
они примерно это те же самые аргументы, что были в 2014 году по отношению к Крыму. В принципе, что на Украине нацисты, что это создает угрозу благополучия, безопасности русскоязычного населения, русских, и Россия защищает своих. В этом смысле она, конечно, нарушает международные нормы, но это правильное поведение с точки зрения вот,
обывателя.
Обывателя, ну, который, вообще говоря, лишен морали.
Мне кажется, знаете, он лишен воображения, прежде всего. Он не может представить ничего, кроме своей собственной жизни.
Мораль – это и есть воображение, представление о том, какие последствия твоих действий будут. А здесь это жлобское поведение. Абсолютно.
То есть это полностью совпадает с нарративом центральных каналов, когда под причиной войны рассказывается сказка о том, что они на нас готовились напасть. Да? Они бы на нас напали.
И в этом смысле есть соответствие между тем поведением вождя, диктатора, и массовыми установками. Вот это вот чрезвычайно важно. Там немножко по-другому они перекодируются, превращаются в достоинство. Вот эта вот наглость такая, я напомню, что еще Сенека говорил, что наглость – это ложно понятое величие. Вот. За этим видится опытность, решительность, готовность к обману. Отсюда такой поток лжи и демагогии.
Ложь невероятная. Ложь, конечно, потрясающая.
И люди это принимают. Нельзя сказать, что они полностью верят в это. Но сама манера врать и вот предаваться такой откровенной демагогии, причем с переходом на блатной язык бандитский, это воспринимается как признак силы.
Понятно. Значит, дорогие россияне, я выехала из Киева за 10 дней до начала вторжения. Должна сообщить тем, кто верит в эту версию, что Украина собиралась напасть на Россию. Это абсолютное безумие. Абсолютное безумие. Украина находилась все это время, наоборот, в ожидании возможной российской агрессии и собирала силы для ее для реакции и делает все для своих граждан, для того, чтобы обеспечить им гуманитарные коридоры. Хотя, как уже было сказано, количество беженцев фактически достигло миллиона человек. Значит, я хочу, чтобы мы посмотрели сейчас подборку, сделанную «Радио Свобода», о том, как знаменитости и музыканты реагируют на вторжение.
Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно. всеми силами.
Война между Россией и Украиной – это безумие. А люди, которые развязали ее – позор России.
На словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление.
В моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают. Люди вынуждены прятаться по подвалам. Им нечего есть. Мы с ними рядом, маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пули, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. Я вас очень прошу, тех, кто может остановить этот ужас. Ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и которые могут сделать так, чтобы все, весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира.
Произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю, прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить.
Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не участвовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен. Мы сами хотим вершить свою судьбу.
Ну, вот это вот не две трети, которые поддерживают.
Нет, это понятно, что это
безусловно,
другое,
это, да. Там, скажем так, лидеры мнений. Но в плаче Марины Лободы про маленьких людей мне услышалась вот эта выученная беспомощность, которая присуща этому обществу. Значит, смотрите, уже огромное количество антивоенных инициатив, просто огромное в России. Ну, то есть подписали там люди всех профессий. Меня особенно растрогали шекспироведы с отдельным таким, значит, открытым письмом. Выходят каждый день молодые люди на митинги, продолжают выходить во всех городах России. Их задерживают в автозаках. Ничего на власть впечатление не производит, как мы видим.
Нет, производит, но вызывает только злобу и ответную жестокость против этих людей. Ну, как не производит, когда немедленно закрываются, во-первых, медиа соответствующие.
Мы еще вот отличный день для разговора, когда блокирован сайт «Радио Свобода»,
да,
когда закрылись «Эхо Москвы» и «Дождь».
Масса изданий просто закрылись.
«Медуза»
заблокирована. Это
да.
Угрожающие меры, которые принимает Госдума. Ну, все-таки от 5 до 15 лет за недостоверные с точки зрения информации, а это любая информация, отклоняющаяся от демагогии властей. Поэтому здесь все, что хотите, может быть. Как не производит? Производит. Начинается война с российским обществом. Просто с наиболее, я бы сказал, наиболее человеческой частью.
Его частью, да. Наиболее человеческой частью. Ну, собственно говоря, в день нашей записи еще и происходит обыск и, видимо, арест имущества, я подозреваю, общества «Мемориал». В понедельник были они признаны уже, ну, то есть закрытие уже этого произошло. Сюжет короткий, от понедельника я бы посмотрела.
Указание на статус иностранного агента в инстаграм-аккаунте «Мемориала», впрочем, до сих пор висит прямо в шапке профиля. В зале суда и в комментариях прессе лидеры «Мемориала» и их защитники не раз подчеркивают. Для НКО в законе нет четкой формулировки. Ее не уточняли ни Минюст, ни прокуратура, ни Роскомнадзор. Теперь уже знаменитое данное сообщение и далее по тексту относится к СМИ, а не к некоммерческим организациям.
И поэтому нам, к сожалению, приходилось всегда исходить из практики. И напомню, что это длинная история, когда каждый раз после замечаний, которые нам выносили, Мы должны были сами интерпретировать эти замечания, после чего формулировать то, что мы сами, не закон, подчеркну, не какая-то инстанция, которой вменено это сделать, мы сами интерпретировали закон и, соответственно, сами формулировали то, как мы считали возможным это сформулировать.
Стороне защиты снова отказали в вызове всех свидетелей. В своих выступлениях юристы и адвокаты обращали внимание на несоразмерность и без того понесенного наказания за нарушение правил маркировки. А генпрокуратуре так и не удалось показать тех самых граждан, чьи права якобы были нарушены. Позиции генпрокуратуры слишком уж много оценочных суждений вместо фактов, подчеркнул адвокат Генри Резник, цитируя: «Нарушение грубое, вред реальный». Фактически все претензии сводятся к нарушению правил маркировки. Для этого, по его словам, прокуратура обвинила мемориал в желании дискредитировать органы госвласти и создать лживый образ СССР. В ответ Резник процитировал российский закон о реабилитации жертв политических репрессий, который признает и осуждает многолетний террор и массовые преследования граждан за политические и религиозные взгляды советского периода. В этот же день судьи Верховного суда огласили резолютивную часть решения – апелляционную жалобу отклонить.
Оказалось, приглашение очередное, уже оформленное юридически. Приглашение к жизни в другой стране, точнее, в другом государстве. Государство будет называться авторитарная диктатура.
Александр Черкасов появился в нашей студии. Аккурат к концу вот сюжета мы заговорили о мемориале, о том, что вот эта самая специальная операция против украинского народа, она еще у нас и на фоне, значит, абсолютного схлопывания демократических институций. Что в мемориале сейчас происходит?
А мы не очень точно знаем, что происходит в мемориале, потому что туда пришли сегодня люди в форме. А теперь они с собой болгарки притащили. Чего-то хотят.
Ну, то есть, я так понимаю, что они хотят физического закрытия офиса.
Наоборот, они хотят физического открытия, получения каких-то материалов. Так. Каких материалов? Зачем? Ну, вряд ли они хотят ознакомиться со списками жертв, списками палачей или чем-то подобным. По тем утечкам, которые сейчас были в СМИ, очевидно, это утечка со стороны тех, кто проводит обыски. Это связано с уголовным делом, чуть ли не об экстремизме, терроризме, в отношении одного из членов организации. Но мы не имеем достоверных сведений. Давайте дождемся каких-то зримых результатов изнутри. Пока же видно, что вот так плотно взяты офисы мемориала, правозащитного центра и международного мемориала, а также офис организации гражданское содействие, партнерской мемориалу организации, которая под руководством Светланы Алексеевны Ганушкиной помогает беженцам. Что это все объединяет? Ну да, это одно сообщество. И ясно, что здесь, как во многом из происходящего, заявленные цели с реальными мало соотносятся. Ну да, у нас сейчас как это демилитаризация и денацификация Украины, вероятно, это в той же степени соответствует действительности, в какой Первая Чеченская война была наведением конституционного порядка и разоружением незаконных бандформирований. В какой степени Вторая Чеченская война была контртеррористической операцией, потом у нас было еще принуждение к миру и так далее. Слова, которые не выражают, а наоборот скрывают действительные намерения тех, кто их произносит.
Я солидарна с вами, Александр, потому что мы, собственно, начали наш разговор с того, как называть вторжение в Украину. Я предложила термин «государственный террор». В общем, ну, слово на букву «В» нам не рекомендуют произносить. Но, в общем, все, что происходит сейчас в Украине по отношению к гражданскому населению, это чудовищный гуманитарный кризис, которого не было со времен Второй мировой войны, как говорят все эксперты, вот это все прикрывается вот такими словами. Знаете что, я вот хочу посмотреть еще, у нас опрос есть на улицах Москвы о том, что люди знают о потерях российских войск там. Потому что, ну, понятно, что Минобороны долгое время молчало, но вот теперь обсуждается, значит, официальная цифра в полторы, то есть, ну, там, почти 500 убитых и 1500 раненых. Давайте людей послушаем.
Что вы знаете о потерях российских войск в Украине?
Все знаю.
Все? А откуда информацию черпаете?
Отовсюду, из разных источников. Из интернета в основном.
Ничего не знаю.
Вообще ничего. А почему, не интересуетесь просто?
Нет.
А, ну говорили, что такого 500 человек, ну, и
а,
что?
А откуда черпаете информацию?
Из новостей.
Все, как передают, 498 убитых. Ну, что делать? Война, она и в Африке война, ну, что делать? Ну, будем надеяться, что это последние убитые.
Около 500 человек погибло, 1500 чем-то, около, может, 9900 ранено.
По потери? Ну, вы меня, конечно, извините, мне девятый десяток, я помнить все не помню, ну, каждый день я слушаю, вот и до.
Ну, то есть, знаете,
так что, да, да, все знаю, все очень страшно, очень, конечно, тяжело. Ну, по всем программам, где показывают, все смотрю.
Не, я мало интересуюсь.
Ничего не знаю.
Нет. Не интересуетесь этим просто?
Не то, чтобы не интересуюсь, но не слежу за статистикой. Если честно, нет, не очень-то хотелось бы знать, потому что мы повлиять на это никак не можем, к сожалению. А очень, очень слабая нервная система не позволяет этого.
Опять повлиять не можем. Лев Дмитриевич, пожалуйста, ваш комментарий.
Это то, о чем я говорил, да. Это отсутствие полной эмпатии, способности сопереживания и прочее. Но тут чрезвычайно важно понять, по какому каналу поступает информация. И когда я говорю, что две трети примерно поддерживают это, это провинциальная пожилая публика, зомбированная телевидением. Это люди, которые не подключены к интернету или, во всяком случае, не смотрят. В основном пожилые. По возрасту, там очень, если посмотреть анализ состава, кто как относится, то молодежь, которая сидит в интернете, по-другому совершенно оценивает эти события. И там другое отношение. Там негативное отношение к этим военным действиям. Угу. А провинциальная, малообразованная и, главным образом, пожилая публика, она действительно, для нее реальность создана вот тем, что мы только что увидели.
А я бы сейчас посмотрела комментарий Валентины Мельниковой из Комитета солдатских матерей. Это, в общем, великая женщина, которая во времена чеченских войн занималась и обменом пленными, и спасением живых людей, и там всякими другими делами. Вот накануне объявленных цифр Минобороны, значит, она выступила у нас в эфире «Радио Свободы», мы повторяем.
Даже если есть один пленный и один погибший, все равно государство должно объявить перемирие и обменять пленных и погибших. Нахождение большого числа погибших. Ну, не всех же могут собрать украинцы, потому что тоже под обстрелом никто не будет собирать. Мы же понимаем это прекрасно. Тел погибших это просто самое большое... Знаете, это даже какая-то запредельная история, да, я человек невоцерковленный, да, но те, кто религиозные, они просто в ужасе, они вообще говорят, что это какое-то совершенно, просто против Бога, да, какое-то явление, какое-то антихриста, когда вот так вот бросают своих солдат и своих офицеров. Такая же ровная ситуация у нас же была в Первую Чеченскую войну. Понимаете, вот поскольку мы это пережили, и мы в этом уже были, для меня это совершенно жуткое ощущение вот этого страшного повторения. Там ведь тоже в новогоднюю ночь в Грозном было убито больше 2000 солдат и офицеров. Эти тела лежали на земле. И когда пришли наши женщины из комитета и родители, пришли к командующему этой группировкой, на коленях просили, чтобы он на 3 часа прекратил обстрел улиц, чтобы собрать тела, он отказал. Он сказал, меня не интересуют эти трупы. Да? Вот, понимаете, и вместе с чеченскими бойцами эти женщины... под обстрелом, ну, кого смогли, там, те тела собрали. И вот сейчас я вижу то же самое. Не имеет права воюющее государство отказываться от своих пленных и отказываться забирать тела погибших. Мы по 2014 году помним. Российские власти говорили, что нас там нету, а украинские власти тоже показали допросы этих попавших в плен офицеров и солдат. И те семьи, которые к нам обратились, они получили их, понимаете, потому что от остальных Россия тоже отказалась. У нас есть несколько просто чудесных историй, когда мы смогли после обмена между Донбассом и украинскими властями пленных заставить власти вернуть их в Россию. Но это было просто чудеса.
Валентина Мельникова, Комитет сатанских матерей. Ну, Александр Черкасов, ваш комментарий. Уже многие люди сравнивают ситуацию с Чечнёй. И военное поведение России в Украине, и тип бомбардировок, и, как выясняется, и обращение со своими солдатами. У вас даже есть опыт работы в Чечне. Что скажете?
К сожалению, да. К сожалению, опыт есть. И сейчас весна, становится тепло. Идентифицировать останки будет все тяжелее и тяжелее. Это же люди... У каждого должна быть... своя могила, как сказал мне один чеченский полевой командир, пытаясь через меня договориться с противоположной стороной о том, чтобы забрали 17 тел погибших при атаке его села. Надо сказать, что, кажется, он не добился понимания от российских военных, противостоящих. И эксгумированы ли теперь эти тела, я не знаю. То, что происходит сейчас, эта картинка действительно очень похожа на первую Чечню. И ясно, что это ведь надолго. Разобраться с тем, кто где погиб, где чье тело, а если еще они горят в технике, это очень сложно. И затягивать это значит лишать... возможности погребения и последнего прощания очень многих. Если говорить о цифрах, понимаете, сейчас в Чечне можно было о чем-то говорить, когда были составлены поименные списки. Сейчас, насколько я понимаю, секретят персональные сведения о погибших, ссылаясь на то, что кто-то кому-то будет мстить. Знаете, вот если списки засекречены, они, по моему опыту, полны ошибок, неполны, или там разные написания одного и того же человека появляются несколько раз. Так было со списками Минобороны в первую Чечню. А вот почему-то Министерство внутренних дел и внутренние войска публиковали своих. И потом публиковали, ну, не онлайн, конечно, но очень быстро. Нашелся человек, нашлись люди. По-моему, тогда Сергей Сергеевич Колесников, кажется, офицер, главкомата внутренних войск этим занялся, он даже списался с родственниками всех погибших. Это человечное поведение тоже офицеров. Не будем говорить, что они все ужасные. Нет, это люди. И офицер это вообще человек, который умеет принимать решения и брать на себя ответственность.
Саша, вот я сейчас не могу себе, это, я не могу себе представить сейчас людей, у которых было бы понятие об офицерской чести, у тех, которые находятся в Украине. Я знаю о массе инициатив с украинской стороны, которые предлагают русским матерям, родственникам искать их сыновей, там, пленных, убитых и так далее, и так далее. Уже масса сюжетов, найденные живые люди, вот эти пленные, которые там воюют, найденные их родители. Это все, опять же, тот, кто не смотрит только Первый канал, может это все узнать. Но для меня это война обезличена еще и в этом смысле. Я не вижу лиц российских офицеров и солдат, а в первую чеченскую я их видела, как ни странно.
Знаете... Это было отнюдь не по желанию российского командования. Поначалу первый штурм Грозного, еще ноябрьский, это не наши солдаты, они уволенные. А ведь после новогоднего штурма ведь сообщали официально, что Грозный занят, что на перекрестках развернуты полевые кухни и кормят население. Ну, военная пропаганда, она примерно того же разлива. Да. И первые списки пленных, они попали не просто так. Ну да, был Сергей Адамович Ковалев, который привез этот первый список пленных. Но и был человек, который составил эти списки. Очень хитрый, умный, прапорщик, по-моему, Керим Заде, который, назвавшись украинцем, старшим прапорщиком Мащенко, придумал письмо, вот мы все подпишем пленные, вот все узнают, вот, и убедил в этом чеченцев, что вот это выгодно, и обошел с этим письмо, получил подписи всех, и таким образом получился список. А потом это обрело имена. Это была не инициатива командования. Русли своих не бросают, но, видимо, бывают разные русли. Я помню в первую Чечню таких руслих, которые свои не бросали. Но, к сожалению, это редкость. Морпехи, у которых был только один пленный пропавший, старший матрос Епифанов, и спецназ ГРУ, который для того, чтобы вытащить десантников, ну, то, что был высажен десантным около Нового года, там около 50 пленных было, они предприняли колоссальные усилия. Но такое отношение к своим... к своим пленным, к сожалению, было и тогда, и оказывается, мало что меняется.
Александр Черкасов, спасибо. У нас 2 минуты до конца эфира. Лев Дмитриевич Кутков, ваша реплика.
Но она не может быть другим. Если относится так к солдатам и так же к населению, какая разница здесь? Это абсолютно холодное, прагматическое и циническое исследование к людям как к расходному материалу. Оно характерно, вообще говоря, для параноидальных политиков.
У меня такое впечатление, что по сравнению с первой и со второй чеченскими войнами действия российской армии еще более обесчеловечились. Они приобрели какой-то игрушечно-картонный характер, где действительно цена крови, цена человеческой жизни вообще не принимается во внимание. Вот те случаи человечности, о которых говорит Александр Черкасов, и который, в общем, ну, и благодаря майору Измайлову известны тоже, и, в общем, военные журналистики того времени, они вот сейчас, они как бы отсутствуют вообще.
Мы говорим о солдатах, а говорить нужно прежде всего о гражданских. Бить по Харькову, разрушать Харьков. Лариса Иосифовна Багарас как-то сказала, все люди родом из Харькова, только некоторые стесняются в этом признаться. Харьков, он ведь очень похож на Москву, вот старая его часть. Да и вообще, а Киев, кажется, мать городов русских, да?
Да-да-да.
Как это вообще возможно?
Сердце христианского мира, сердце православного мира, я бы даже сказала.
То есть мы говорим о военных, у которых это профессиональная обязанность, угу, к сожалению. Но о страдающем гражданском населении, о котором забываю, вот о ком нужно говорить в первую очередь. Когда последний поезд из Харькова, последний вагон, в задний тамбур, люди впихиваются, как стильки, вот им повезло, а дальше без связи их родственники сходят с ума. И в России, потому что связи-то эти сохранились.
Вы все время говорите о вот нынешней ситуации. А впереди у нас атомная перспектива, война. Вы понимаете, что если об этом зашла речь, то она может реализоваться. Потому что это люди, которые начали об этом говорить. Вот.
Речь идет о том, как мы считаем людей. Нулями или единицами? Числа с убедительным числом нулей, которые обосновывают наши политические решения. Ах да, 2000 убитых в Цхинвале 8 августа, основание для ввода войск. Потом выяснилось, что местные списки это около 370 человек, даже меньше. А следственная группа прокуратуры, которая очень хорошо там работала, нашла меньше 170. Когда речь идет о больших числах для обоснования своей правоты, а других просто вычеркивают. Это разные подходы. Мемориал считает людей вот так по единицам, будь то современные погибшие или жертвы большого террора. Когда речь идет о больших нулях, когда человек вообще исчезает, это действительно страшно.
Друзья мои, нам нужно заканчивать программу. Простите, 9-й день войны мы обсуждали. 9-й день военного вторжения в Украину. Путин продает страх. Это название этой программы. В студии были Лев Дмитриевич Гудков и Александр Черкасов. Оба представители иностранных, так сказать, признанных иноагентом организаций, то есть научный директор Левада-центра и один из руководителей Международного мемориала. На связи по скайпу с нами был политик Илья Пономарев из Киева. Вела программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу». Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.